Кэролайн Мурхет, дочь Муссолини. Самая опасная женщина в Европе. Часть первая. Пролог. Глава первая. Ла Кавалина Матта. В детстве, когда Эда Муссолини во главе банды таких же сорванцов, как и она, носилась по пустырям вокруг новостроек Милана, у нее было прозвище «Ла Кавалина Матта», то есть «бешеная лошадка». Такой она и выросла, своевольной, дерзкой, готовой презреть любые правила и наставления, и прозвище это сохранилось за ней на всю жизнь. Даже в годы фашизма, когда отношение к семье Муссолини было раболепно почтительным, когда любое пренебрежительное высказывание по отношению к ее членам могло навлечь полицейское расследование, а сама Эда уже стала неуживчивой, капризной молодой женщиной, итальянцы нередко тихонько между собой именно так ее называли. В их представлении Эда осталась неукротимо строптивой, ее неугомонный напористый нрав внушал страх. Но о ней не забыли. «Я никогда не чувствовала, что нравлюсь людям», — признавалась она в конце жизни. «Я просто не умела нравиться. Мне во всем не хватало постоянства». Хотя родилась Эда 1 сентября 1910 года в небольшом городке в регионе Эмилия-Романья, подлинным местом рождения клана Муссолини считается Придапио. Наша Галилея, как ее любовно называли фашистские историки, потому что именно там началась наша новая история. Там, в Придапио, родились и ее отец, и мать. Муссолини в 1883 году, через 13 лет после того, как Рим стал столицей новой объединенной Италии, а Ракелли Гвиди в 1890. Эмилия-Романья, одна из беднейших областей страны, была населена батраками и издольщиками, работавшими на Ватикан, и далеких землевладельцев-феодалов. В ее деревне на склонах Тоскано-Романских Апеннин вели обрамленные тополями узкие скалистые тропинки. Местное вино Сан-Джавезе, производимое в сотнях маленьких виноделен в долине, было слишком крепким и слишком кислым, чтобы преодолеть далекие расстояния. Окружающий пейзаж был серым и скудным, изредка на скалах встречались обвалившиеся средневековые крепости. Мелькавшие тут и там кипарисы могли придать этой земле сходство с Тосканой. Только была она более бедной, более суровой и более блеклой. Среди полей кукурузы протекала река Рабби, быстрая зимой, а летом превращавшаяся в череду крохотных луж, в которых плескались деревенские дети. Почти никто из них не умел читать и писать. Мужчины Эмилии Романьи сражались на стороне Гарибальди. И даже после объединения в них сохранялся бунтарский, заговорщицкий дух. Они жаждали реформ и настроены были антиклерикально настолько, что заслужили прозвище «Манджапрети Саверсиви» — подрывных пожирателей священников. Почти в каждой семье мужчина либо отсидел срок в тюрьме, либо был арестован, либо находился под домашним арестом. Деревенские знахарки и колдуньи подогревали многочисленные суеверия. Рим был далеко на юге и воспринимался как место неумелого и чуждого правления. Если урожай не задавался, люди голодали. К году рождения Эды многие романьольцы эмигрировали во Францию и Австрию, а то и совсем далеко в Америку, и несчастные осиротевшие семьи уныло тащились по дорогам и через деревни к побережью. Дед Эды, Алессандро, был местным кузнецом, суровый мужчина с длинным лицом и густыми усами, который к концу жизни стал сильно пить. Он был практически самоучкой, испытывал страстную приверженность к международному анархизму, из-за склочного и дрочливого нрава не раз попадал в тюрьму, как и его отец Луиджи, отсидевший срок в папской тюрьме, когда Эмилия-Романья была еще частью папской области. Сноска. Папская область – теократическое государство во главе с Папой Римским, существовавшее в Центральной Италии с VIII века вплоть до объединения страны в 1870 году. Сам не раз побывавший в тюрьме Муссолини говорил, что происходит он от безупречно бунтарского корня и что каждый уважающий себя революционер должен отсидеть тюремный срок. Со временем Алессандро стал депутатом местного совета и даже вице-мэром, он также сформировал и местный духовой оркестр. Бабушка Эды, Роза Мальтони, была учительницей. Бережливая и набожная женщина с квадратным лицом и глубоко посаженными глазами. Она еще в юности проявила характер и вынудила родителей отправить ее единственную из шести дочерей учиться. В 1877 году, получив диплом учительницы начальной школы, она была направлена в соседнюю с Предапио деревню Довия, где школьный класс в красивом, но абсолютно заброшенном палаццо был таким темным, что даже читать в нем было практически невозможно. Крохотный виноградник давал к столу ягоды, было также и три фиговых дерева. Обед зачастую состоял только из супа, из редиски и хлеба. Мать Розы собирала и отваривала дикие травы, слегка сдобрив их несколькими каплями оливкового масла. Роза родила Бенито в 1883 году, в 1885 появился Арнальдо, бледный робкий ребенок, похожий на мать, а в 1888 году сестра Эдвидже. Мальчики спали вдвоем в одной кровати, в квартире семьи над школой. Говорили дома на диалекте итальянский, утвердившийся как национальный язык только после объединения страны, большинству романьольцев был еще неведом. В школу шли босиком, держа башмаки в руках. Летними вечерами, сидя на пороге своей кузницы, Алессандро читал сыновьям вслух труды Маркса и Бакунина. Вырытый в погребе яме, он хранил революционное красное знамя. У всех троих детей были одинаковые квадратные лица, выдающиеся вперед челюсти и густые брови. Своенравный, упрямый и не поддающийся никакой дисциплине Муссолини с каждым годом становился все более и более диким. С одноклассниками он постоянно ссорился и дрался, учителям дерзил. Он никогда не плакал. В 9 лет отчаявшийся отец отдал его учиться в монастырскую школу в городе Фаэнса в надежде, что хоть там его сумеют приручить. Бенито чувствовал себя униженным и ненавидел все вокруг. Проповеди, правила, монахов, богатых сверстников, которых кормили больше и лучше за отдельным столом в трапезной. Учителя говорили, что ему нравилось внушать другим детям страх. В начале второго года обучения Бенито из школы исключили. Он пырнул мальчика перочинным ножом. До этого его заперли в темноте с собаками и сказали, что душа его черна, как уголь. Но отцы-салезианцы все же позволили ему вернуться и завершить учебный год. Им было очевидно, что при всей его грубости и непослушании Муссолини обладает и незаурядным умом, и великолепной памятью. Сноска. Салезианцы Дона Боско, общество святого Франциска Сальского, или Салезианцы, католическая монашеская конгрегация папского права, основанная святым Иоанном Боско 18 декабря 1859 года в Турине. Конгрегация названа в честь святого Франциска Сальского. Из Фаэнса он перешел в колледж Джозуэ Кардуччи, в городе Фарлимпополе. Сноска. Джозуэ Кардуччи, 1835-1907, итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, 1906. Ему очень нравилось, по воспоминаниям современников, играть в студенческом театре, особенно в драматических, полных насилия и страсти спектаклях и в эпических сагах. Он научился играть на корнете и отпустил небольшие усики. В 1901 году умер Джузеппе Верди, последний великий герой Ресорджименто. И характерно, что именно Муссолини поручили произнести речь на траурном митинге в колледже. Он открыл в себе ораторский дар, умение поражать слушателей внезапными ритмическими каденциями, неожиданными метафорами и страстной подачей, при этом не приминул воспользоваться возможностью обрушиться с критикой на правящий класс Италии. Сноска. Ресорджименто. Возрождение, обновление. Растянувшийся на несколько десятилетий в середине XIX века и завершившийся в 1870 году присоединением Рима к Италии процесс национально-освободительной борьбы против иностранного господства и объединения раздробленной Италии в единое государство. 18 растрепанный порывистый юноша, невысокий, с горящими черными глазами, бледным лицом и широким шейным платком, он окончил колледж с дипломом учителя и почти без друзей. На прощание на классной доске он якобы написал: «Самое благородное призвание человека — стать лидером». Его первым местом работы в качестве подменного учителя стала школа в деревушке Пьеве-Селичетто в 100 километрах от Придаппио. Он был слишком сосредоточен на себе, слишком отвлекался и слишком часто выходил из себя, чтобы стать хорошим учителем. Он не любил детей, и его раздражало то, что они постоянно шумели. По окончании учебного года контракт ему не продлили, но причиной тому мог стать в том числе и роман, который он завязал с женой ушедшего на службу солдата. Бенито был одержим сексом. Впервые он занялся им с проституткой в 16 лет. Секс ему был нужен быстрый и незатейливый, завоевание без обязательств. Чтобы заплатить, он украл карманные деньги у сестры Эдвиджи. В 1902 году на занятую у матери небольшую сумму денег он решил попытать счастье в Швейцарии, где слонялся без цели и часто без еды от города к городу, перебиваясь случайными заработками официанта, строителя, курьера, помощника мясника. Однажды он чуть было не задушил английскую туристку, пытаясь утащить у нее еду для пикника. Он увлекся искусством пропаганды и начал писать яростные, зажигательные статьи, обнаружив, что журналистика соответствует его извечному желанию поучать. На одной из социалистических конференций он познакомился с Анжеликой Балабановой, дочерью богатого украинского помещика. Она была на 5 лет его старше, говорила на 6 языках и дружила со многими европейскими революционерами. Почти все эмигранты были бедны и одевались эксцентрично. Но Балабанову в Муссолини поразило то, насколько грязным и, очевидно, голодным он был. Его черные волосы быстро редели, а глаза глубоко запали. Ей показалось, что со временем, узнав побольше, он утратит свое всепобеждающее самомнение и апломб. При всей его хвастливости и непочтительности Бенито ей нравился, и она рекомендовала его на пост секретаря социалистической организации в городе Тренто на севере Италии и заодно редактора ее газеты «L'Avenir del Lavoratore». Перевод с итальянского «Будущее рабочего». В бурном, наполненном соперничеством мире европейской левой политики, где у каждой фракции была своя клика, яростный радикализм Муссолини быстро нашел сторонников. Ему нравилось думать, что он любит «vivere pericolosamente», то есть «жить опасно». От военной службы в Италии он уклонился, считался дезертиром и заочно был приговорен к году тюрьмы. Но когда в 1904 году король Виктор Эммануил объявил в честь рождения сына Умберто амнистию, Муссолини сумел вернуться домой. Он добровольцем пошел на военную службу и был зачислен в 10-й Берсальерский полк в Вероне, где служил на удивление исправно и с соблюдением воинского долга и духа до тех пор, пока его мать Роза тяжело не заболела. Поначалу тифом, и она было уже пошла на поправку, но тут ее настигла пневмония, и она умерла. Смерть матери глубоко потрясла Муссолини. До конца своих дней он говорил об этом как о самом тяжелом дне в жизни. Настроенный воинственно антимонархически, и антиклерикально Муссолини провел следующие несколько лет в скандалах, перебранках и ссорах, перемещаясь между Италией и Швейцарией. Он писал статьи в небольшие газеты, учительствовал, призывал к классовой борьбе, поддерживал забастовки. Насилие, провозглашал он, было полезным, продуктивным и решающим. Ватикан он называл гниющим трупом и бандой грабителей, а правящих политиков в Риме – ослами, лгунами и микробами. Власти за ним пристально следили, и когда он заходил слишком далеко, отправляли его в тюрьму. Муссолини был вечно помятый, в драной одежде, бесконечно ругался и сквернословил, а в свободное время читал Ницше и Сореля. Играл на скрипке и писал рассказы. Сноска. Жорж Сорель. 1847-1922. Французский философ, публицист и политик. Выступал апологетом насилия в политике. Из дома он почти никогда не выходил без ножа. Журналистом он оказался блестящим. Краткий, лаконичный стиль. Злой, сердитый тон. Талант к выразительности и анализу. Также он был не лишен иронии и юмора. Он вернулся в Форли, где его отец Алессандро, вынужденный после смерти Розы съехать с квартирки над школой, теперь владел небольшой таверной «Il Bersagliere» рядом с железнодорожной станцией. Компаньоном его была Анна Гвиди, вдова, оставшаяся после безвременной смерти мужа в нищете с 5 дочерями. Младшей из них была 15-летняя Ракеле. Как и Роза, Ракеле изо всех сил пыталась получить образование и еще до смерти Розы стала ходить в ее школу. По семейному преданию, однажды замещая мать в классе, Муссолини обратил внимание на маленькую блондинку с ярко-зелеными глазами и тонкими руками, которая засыпала его вопросами. Он опять увидел ее во время одного из приездов домой из Швейцарии. Его очаровали ее светлые локоны и дерзкий взгляд, и он попросил ее ждать, по возвращении пообещал он, а не пожениться. Ракеле ждала. Ухаживание было коротким. Докучливый ухажер получил от ее матери отказ, и Муссолини, несмотря на неодобрение семьи Ракеле, увел ее с собой в Форли. По одной из многочисленных семейных легенд, Муссолини, которому надоело противостояние семьи, достал револьвер и пригрозил всех перестрелять, если ее не отпустят. Ракеле уже была беременна, но речи о свадьбе не шло. В набожной католической Италии начала XX века это был с ее стороны шаг отчаянный. «Il Matto». Безумец, как его называли местные жители, не имел ни дохода, ни каких бы то ни было жизненных перспектив. Влюбленные взяли с собой 4 простыни, 4 тарелки, 6 столовых приборов, вилки, ложки и ножи, и под дождем молча прошагали 5 километров до Форли. Как рассказывала потом Ракеле, боялась она только грозы и змей. Шел январь 1910 года. В первое жилище Муссолини и Ракеле две скудно обставленные комнатушки в ветхом палаццо Меренда с окнами, выходившими в темный двор. Подниматься нужно было по крутой лестнице. Квартирка кишела блохами. В качестве стола и стульев они приспособили подобранные на улице пустые коробки из-под фруктов. Стриг Муссолини себя сам, а Ракеле его брила. В конце концов он нашел работу секретарем отделения социалистической партии Форли и редактором его газеты «La Lotta di Classe». Перевод с итальянского «Классовая борьба». Себя он называл «Эльвиро Эретико» — «Подлинный еретик». Большую часть статей о масонстве, Ватикане, политических убийствах, всем, что приходило ему на ум, он писал сам. Сам же занимался редактурой, правкой и версткой. Перо, точнее красный карандаш, которым Муссолини писал, было безжалостным. В его статьях сочетались революционная ярость и социалистическая политика, и хотя многие воспринимали Муссолини всего лишь как политического агитатора, его читали и голосу его прислушивались. На собраниях и митингах он возбуждал аудиторию мешаниной из Ницше, Сореля и большевизма, превращая на первый взгляд не связанные друг с другом теории в зажигательные обличительные речи и призывая слушателей скандировать вслед за ним призывные лозунги.